Глава вторая.
Мое фермерское хозяйство в Ле-Дёз-Эглиз состоит из прямостоящего, ничем не примечательного гранитного мануа XIX века.
Особняк французский.
Обветшалого коровника с каменным крестом на коньке крыши, развалин фортификационных сооружений и забытых войн, старого каменного колодца, ныне неиспользуемого, а когда-то бойцы сопротивления прятали там от нацистских оккупантов оружие. Такой же старой выносной печи, допотопного пресса для изготовления сидра и 50 гектаров равнодушного пастбища, спускающегося к морским скалам и побережью. Эта ферма принадлежала семье на протяжении 4 поколений. Я — пятая. Ни достойным, ни выгодным приобретением ее не назовешь. Из окна гостиной я вижу справа узловатый шпиль церкви XIX века, а слева — белую одинокую часовню, крытую соломой. Между ними расположилась деревня с соответствующим названием. В Ле-Дёз-Эглиз
— две церкви, французские.
Как и во всей Британии, ты или католик, или неверующий. Я — неверующий. Чтобы добраться до нашей фермы из Лорьяна, надо проехать около получаса вдоль южного побережья по дороге, которую зимой обступают худосочные тополя, мимо останков, выстроенной Гитлером Атлантической стены. Разобрать ее не представляется возможным, поэтому она быстро приобретает статус современного Стоунхенджа. Через 30 километров ты начинаешь выглядывать слева пиццерию с гордым названием «Одиссей», а вскоре... Уже справа появится зловонное кладбище старых автомобилей, где пьяный бродяга, по ошибке получивший при рождении имя Оноре,
уважаемый, досточтимый, французский.
Мать рекомендовала мне всячески его избегать, но больше известный среди местных как вонючий карлик приторговывает антикварными вещицами, использованными покрышками и навозом. После облезлого знака с надписью «De la Sue», семейная фамилия моей матери, ты сворачиваешь на разбитую колею и, попадая в выбоины, бьешь по тормозам, либо на полной скорости ловко лавируешь между ними, как это делал почтальон Мсье Дени. Так он и поступил в то солнечное утро ранней осени, к негодованию кур во дворе и к величайшему безразличию возлюбленной, моей любимой ирландской сеттерши, слишком занятый своим недавним пометом, чтобы обращать внимание на мелкие человеческие слабости. А что до меня, то когда мсье Дени, он же генерал по причине высокого роста и некоторого сходства с президентом де Голлем, вышел из желтого фургона и стал подниматься на наше крыльцо, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, письмо, которое он сжимает в своей узловатой руке, это весточка мне из цирка. Поначалу это меня не встревожило, скорее позабавило. Есть в британской секретной службе вещи неизменные. Например, крайняя озабоченность внешним видом почтовой корреспонденции. Чтобы она выглядела не слишком официально или формально, для прикрытия это не годится. Конверт не должен быть прозрачным. Предпочтительно линованный. Белый цвет бросается в глаза, поэтому лучше цветной, но без игривых оттенков. Тусклый синий, либо серый. Вот это приемлемо. В данном случае конверт был светло-серого цвета. Второй вопрос. Адрес мы печатаем или пишем от руки? В поисках ответа сосредоточьтесь, как полагается, на адресате, в данном случае на мне. Питер Гиллем, бывший сотрудник, отпущенный на волю и испытывающий за это благодарность. Давно живет во французской глубинке. Встречи ветеранов не посещает. Официально не женат. Получает полную пенсию, а значит уязвим. Вывод. В далекой бретонской деревне, где иностранец большая редкость, отпечатанный полуофициальный адрес на сером конверте с британской маркой может вызвать у местных жителей ненужный интерес, а посему пишем адрес от руки. Теперь задачка потруднее. Контора, или как там сейчас цирк себя называет, не может пройти мимо вопросов безопасности, даже если речь идет о частной переписке. Добавить для дополнительного веса персонально? Или так, персонально вручить непосредственно адресату? Нет, слишком тяжеловесно. Останемся в границах частной переписки. Тогда так, лично. Артиллерийский квартал, 1, Лондон, С.И. 14. «Дорогой Гиллем, мы не знакомы, поэтому позвольте представиться. Я менеджер по деловым связям в фирме, где вы когда-то работали, и отвечаю за текущие и за прошлые события. Дело, в котором вы когда-то сыграли существенную роль, неожиданно всплыло, и у меня нет иного выбора, кроме как попросить вас приехать в Лондон как можно скорее, чтобы помочь нам подготовить ответ. Я уполномочен предложить вам покрытие дорожных расходов эконом-классом и проживание в Лондоне из расчета 130 фунтов в день на весь необходимый период. Телефона для связи мы вам предложить не можем, но вы имеете полное право позвонить Тане по номеру, указанному выше, за счет вызываемого, или, если у вас есть имейл, написать на электронный адрес, приведенный ниже. Не желая причинить вам какие-либо неудобства, должен, тем не менее, подчеркнуть, что дело весьма срочное. В заключение позвольте мне вам напомнить параграф 14 договора о расторжении взаимного сотрудничества. Искренне ваш А. Баттерфилд, USGS. По скриптум. Пожалуйста, не забудьте взять паспорт для предъявления в приемной. А. Б. Аббревиатура расшифровывалась следующим образом. Юридический советник главы службы. Параграф 14 звучал так. Пожизненная обязанность явки по требованию цирка. А сам оборот «позвольте мне вам напомнить», как бы говорил, не забывай, кто выплачивает тебе пенсию. Имейла у меня нет. И почему письмо без даты? Ради пущей безопасности? Катрин в саду вместе со своей 9-летней дочкой Изабель играет с парой из задиристых козлят, недавно пополнивших наше хозяйство. Хрупкая женщина с широким бретонским лицом и спокойными карими глазами, которые бесстрастно тебя изучают. Стоит ей протянуть руки, как козленок прыгает в ее объятия, а маленькая Изабель, по-своему выражая радость, складывает ладошки и кружится на месте. Катрин, при всей ее мускулистости, следует быть поосторожнее. Если на нее прыгнут оба козленка сразу, они просто опрокинут ее на землю. Изабель меня игнорирует. Зрительный контакт ее смущает. В поле за ними глухой Ив, наемный рабочий, согнувшись пополам, срезает кочанную капусту. Правая рука взмахивает ножом, левая швыряет кочан в телегу, а согбенная спина при этом не меняет наклона. За ним наблюдает старая серая кобыла по кличке Артемида, когда-то подобранная Катрин. Пару лет назад мы с ней приняли гуляку страуса, сбежавшего с соседней фермы. Когда она сообщила об этом хозяину, тот сказал, он уже старый, можете оставить его у себя. Страус мирно почил в бозе, и мы ему устроили торжественные похороны.
«Ты чего-то хочешь, Пьер?» — спросила меня Катрин.
«Боюсь, что мне придется уехать на несколько дней», — ответил я.
«В Париж?»
— подобную перспективу она явно не одобряет. «В Лондон», — говорю я. И поскольку даже пенсионеру необходимо прикрытие, добавляю. «Умер один человек».
«Которого ты любил?»
«Уже нет», — ответил я с твердостью, которая меня самого удивила.
«Тогда не так важно. Сегодня уезжаешь?»
«Завтра. Улетаю ранним рейсом из Ренна». Когда-то стоило бы цирку только свистнуть, и я бы уже мчался в Рен. Но времена изменились.